Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом правозащитный центр «Мемориал», либо касается деятельности иностранного агента правозащитный центр «Мемориал».
Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната», и это мы, его ведущие. Я журналист Вера Чилищева.
Я журналист Зоя Светова.
Несколько недель назад в Берлине российские правозащитники и юристы представили так называемую концепцию массовой реабилитации политических заключенных. Концепцию на случай того, если в России произойдут какие-то изменения хорошие, там сменится режим, или просто вектор развития страны возьмет курс на гуманизацию. Вот. Ну, в общем, такая прекрасная России будущего. А в России в настоящее время, по данным признанного иностранным агентом и нежелательной организации одновременно ОВД-Инфо, политзаключенных сегодня около 1500 человек. А на мой взгляд, ценность этой концепции ее составляли не популисты, не кабинетные юристы и не политики, это тоже важно, и не чиновники, так называемые правозащитники из Фадеевского совета, прости господи, по правам человека. Концепция написана теми, кто с нарушением прав человека сталкивается воочию в режиме нон-стоп практически, кто работает в полях, в России в том числе, в качестве юристов, адвокатов, кто ездит в колонии, кто обжалует незаконные приговоры, кто читает тонны материалов дел, и в том числе теми, кто вынужден был эмигрировать, но все равно все это изучает, и кто сам прошел, что важно, через незаконные аресты и приговоры. И сегодня мы говорим с одними из авторов этой концепции, Сергеем Давидисом, руководителем проекта «Поддержка политзаключенных Мемориал», и правозащитником Олегом Козловским. Сергей, Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
У меня первый вопрос к вам обоим. Он у меня возник в голове сразу, когда мне рассказали, что будет готовиться эта концепция, и предложили немного в ней самой поучаствовать. У меня такой скептицизм возник. Я уже ответила лично для себя на этот вопрос, но я хочу, чтобы ответили ли вы нам и нашим слушателям. Для чего эта концепция? Ну, как бы вот сейчас, да, когда в стране, в России такая безнадега, вообще нет перспектив, идет лавина просто, посадок продолжается. И, в общем-то, какой-то надежды у многих из нас нет. Почему вдруг сейчас возникла эта необходимость в этой концепции?
Ну, вы знаете, есть такая классическая русская поговорка про «готовь сани летом, а телегу зимой». То есть, если мы сейчас, когда вроде бы нет возможности эту концепцию реализовать, и она кажется даже фантастической кому-то, если мы сейчас не начнем задаваться вопросами, а как мы хотим освободить политзаключенных, как мы можем это на практике организовать, то с большой долей вероятности, когда возникнет такая возможность, то думать об этом будет некогда, некому, и вот это окошко пресловутое возможностей довольно быстро захлопнется. И что успеют, то сделают к тому моменту. Поэтому мы как раз исходили из того, что сейчас может быть самое подходящее время для того, чтобы можно было спокойно обдумать достаточно сложные вопросы. Они, может быть, на первый взгляд кажутся очень простыми и очевидными. На самом деле там очень много деталей и нюансов сложных. Продумать и все это сформулировать для того, чтобы потом в нужный момент, когда не будет времени на совещание, на размышления, просто взять эту концепцию и ее реализовать на практике, ну, либо с какими-то, может быть, необходимыми изменениями.
Я совершенно согласен с Олегом. Я только не могу согласиться с посылом вопроса, что когда нет надежды. Конечно, если бы надежды не было, то, наверное, не было бы и смысла писать какие бы то ни было концепции на будущее. Но, конечно, надежда есть. И мы, конечно, предполагаем, что так или иначе эта концепция пригодится и в той или иной форме будет реализована. Иначе, конечно, не стоило бы ее писать. Вопрос когда, но этого мы предсказать не можем. Это уже вопрос, который шире нашей концепции. Но, в конце концов, это не единственный проект того, что следует делать при открытии окна возможностей, когда вектор движения нашей страны поменяется. Но очевидно, что требование освобождения политзаключенных является таким приоритетным, наиболее срочным и безусловным среди всех разного рода требований, изменений, которые предъявляются к существующему режиму. И мы должны обозначать, что, собственно говоря, имеется в виду, потому что требуем, мы должны требовать чего-то конкретного. Да? Есть разного рода списки, но понятно, что недостаточно освободить людей, которые есть в каких-то конкретных списках, и это слишком большую ответственность возлагает на тех, кто эти списки составляет. И в конце концов, режим многое делает для того, чтобы про сотни и сотни политзаключенных и тысячи, пожалуй, люди не узнали. Вы упомянули там статистику ОВД-инфо, она также не полна, как наша статистика, статистика мемориала. Там, если брать и гражданских заложников украинских, и привлеченных уголовной ответственности, лишенных свободы по сомнительным или заведомо неправосудным обвинениям украинских военнопленных, и людей, которые обвиняются в госизмене в России уже непосредственно, и по террористическим статьям, где тоже зачастую неизвестно, ну и многим другим, то есть сейчас как бы это не является темой нашего разговора, но скорее можно оценивать общее количество людей, которые лишены свободы по политическим мотивам с явными признаками незаконности, 1010 человек, а не 700, и не в 1400, и не 1500. И понятно, что никаких списков этих людей не существует. Мы должны предложить некий институциональный подход, и этот подход важен сейчас, как то, что мы поднимаем на щит, как требование к режиму. Не вообще освобождение, потому что а что он, собственно, должен сделать? Требование должно быть инструментальным. И, как совершенно справедливо сказал Олег, как некий инструмент, который может быть использован в ситуации, когда появится такая возможность. И, в конце концов, так или иначе, говоря сейчас о том, что в какой-то обозримой перспективе можно ожидать прекращения горячей фазы и попыток какого-то урегулирования, так вот очевидно, что одним из требований хотя бы минимального урегулирования отношений с существующим российским режимом, снятие санкций каких-то, должно быть требование освобождения политзаключенных. И тут опять утыкается вопрос в то, что же это значит. В этом смысле это и инструмент давления на режим, и практический инструмент, который нужен на будущее, как и сказал Олег.
Сергей, вот у меня к вам вопрос, даже и коллегу, к обоим. Вот смотрите, Сергей немного даже меня опередил. Он сказал, что вот, да, есть списки уже существующие, куда входят, значит, люди, осужденные как за фейки, за дискредитацию, за так называемые вот эти антивоенные новые статьи. Есть ученые, которые осуждены за госизмену, они тоже политзаключенные. Кроме того, есть украинские граждане, есть сотрудники нежелательных организаций. То есть, если, например, во времена Горбачева, да, когда были освобождены политических заключенных, все было достаточно просто. Были всего две статьи. Это 190-я прим, антисоветская агитация и пропаганда, распространение заведомо ложных сведений. Да, и 70-я, по-моему, я, может быть, перепутала, да, 70-я — это антисоветская агитация и пропаганда. Люди, которые хотели снести существующий конституционный строй, направленный на свержение конституционного строя. Да, вот эти две такие были статьи, политические статьи. И, соответственно, горбачевская амнистия или горбачевское помилование, когда этих людей всех помиловали, было целым списком, но каждому приходили, и они подписывали, многие подписывали бумагу, кто-то отказывался подписывать бумагу о том, что не будут заниматься антиобщественной деятельностью. Вот было, значит, такое горбачевское помилование, освобождение политических заключенных. Здесь у вас, и насколько я понимаю, и вы дальше об этом расскажете, совсем есть другой механизм. Но вопрос, который, конечно, будет всех интересовать, кого вы считаете необходимым освобождать в первую очередь? Тех ли, которые осуждены за эти антивоенные статьи? Или это будет просто тоже вот составленные списки? Кроме того, люди, которые по естественным причинам не попадут в списки, потому что мы не знаем обо всех людях, да, обо всех политзаключенных, которые посажены в тюрьмы за то, что они не согласны с режимом. И по разным другим статьям, может быть, даже и не политическим. И эти люди, может быть, будут сами обращаться в какой-то орган, который будет создан, я думаю, вы о нем дальше расскажете. Вот как вы предполагаете? Вот, например, наступил час X, и можно начать это самое освобождение. Какой будет первый шаг, второй шаг и так далее?
Ну, это довольно подробно описано в нашей концепции. И вообще как раз то, что предлагается этой концепции, это не про списки вообще. То есть не о том, что надо составить какой-то список. Речь именно о механизмах и инструментах, подходов к разным категориям людей, про которых можно утверждать, что они лишены свободы свободу по политическим мотивам и незаконно. При этом даже и при советской власти мы помним, что Арсений Борисович Шагинский, например, сидел не по политической статье, хотя, конечно, был политзаключенным. Религиозные политзаключенные тоже по другой статье сидели. И даже тогда эта ситуация была сложнее, чем две статьи. А сейчас она, конечно, совсем разнообразна, и простых решений тут быть не может. Первое, что должно быть сделано, должно быть принято на политическом уровне тем органам, которые на момент этих изменений будут полномочены эти решения принимать. Ну, вот мы по умолчанию исходим, что это должен быть парламент, как это предусмотрено действующей Конституцией, но прозреть, как будет устроена Россия в момент таких изменений, мы, конечно, не можем. Так или иначе, тот орган, который будет принимать законы в тот момент, должен принять закон о вот запуске этого механизма, сформировать комиссию, орган, который полномочен координировать эту работу и отвечать за реализацию процесса освобождения и реабилитации, принять законы об амнистии, принять те законодательные предложения, которые в нашей концепции содержатся в связи с отменой ряда статей Уголовного кодекса, изменения ряда статей Уголовного кодекса и не только Уголовного кодекса, но и смежные нормы, которые тесно связаны с карательными нормами, как, например, законодательство о нежелательных организациях либо об иностранных агентах. И все это достаточно подробно расписано. А после этого уже, соответственно, предполагается последовательная реализация конкретных мер с помощью той самой комиссии, которая должна быть создана на первом этапе.
Да, добавлю по поводу того, кто в первую очередь, кто во вторую. У нас нет такого разделения, то есть мы не приоритизируем как-то вот кто более несправедливо, кто менее несправедливо сидит. Мы считаем, что если люди не должны находиться в местах лишения свободы, то освободить их надо как можно быстрее. И здесь ограничением основным является скорость, с которой может соответствующая процедура работать. Там мы, опять же, исходим все-таки с правового подхода, то есть не то, что приходит революционная толпа, раскрывает двери тюрьмы, гуляйте все. Возможно, и такое будет. Тогда, наверное, многие пункты нашей концепции не пригодятся, но тут понятно, что есть издержки у такого подхода. Мы исходим из того, что будет в соответствии с законом, в соответствии с какими-то институциональными нормами осуществляться вот такая процедура. Она не может происходить мгновенно, то есть, к сожалению, это не значит, что в день X, в 12 часов, все люди несправедливо посаженные выйдут на свободу. Но наша задача была как раз продумать наиболее эффективную, быструю процедуру, которая при этом, конечно, будет наиболее справедливой.
Но, например, какая? Потому что не все же читали вашу
карту. Мы пытаемся пояснить. И в этом смысле, конечно, разница в скорости освобождения будет некоторая. Потому что объективно ситуации у разных людей разные, и характер обвинения у людей разных, и те действия, которые они совершили, разный характер имеют. Понятно, что если мы говорим, что существенная часть людей должна быть освобождена в силу декриминализации конкретных составов, которые сейчас содержатся в Уголовном кодексе, вот как упомянутое распространение заведомо ложных сведений о российской, об использовании российской армии, дискредитация российской армии, законодательство, связанное с организацией деятельности нежелательных организаций, с неисполнением обязанностей иностранного агента и целый ряд других статей, это все написано. Понятно, что отмена статей автоматически влечет освобождение тех, кто по этим статьям осужден. И они освобождаются в этой ситуации очень быстро. То есть как только статьи отменены, то есть тут не требуется никаких посреднических действий. Сам факт того, что приговор по этой статье предполагает, что они должны быть освобождены. Если мы говорим об амнистии, то амнистия принимается общим образом применительно там, к конкретным категориям. У нас, по крайней мере, там две большие группы людей, подпадающих под амнистию, описаны. Но уже в их случае, по крайней мере, в одном из случаев, который описан у нас, групп, мы говорим о двух группах. Одна группа — это те, кто преследуется исключительно за высказывание, понимая, что среди них могут быть люди, высказывания которых некоторые общественную опасность имели, но понимая, что таких людей очень много, а общественная опасность, реальная общественная опасность любого высказывания не чрезмерно велика, мы сочли необходимым предложить амнистию в отношении всех, кто не попадает вот в эту первую категорию, тех, чьи статьи, на основании которых они осуждены, не отменены, но осужден за высказывание, они подлежат амнистии. И тут тоже просто, да, то есть если есть конкретные статьи, то есть просто в постановлении об амнистии перечисляются те статьи Уголовного кодекса, которые подлежат применению. Но, опять же, некоторые статьи могут применяться как высказыванием, так и действием каким-то. И тут уже необходим, стало быть, какой-то опосредованный анализ по некоторым из этих статей, кому эта статья применима, кому нет, потому что постановление об амнистии записать нельзя. А вторая группа людей, которые предполагается применение амнистии, людей, которые совершили разного рода деяния в связи со своей антивоенной позицией, и это зафиксировано в приговоре, и при этом не посягали на жизнь и здоровье людей, это тем более сложная конструкция, потому что как минимум необходимо в каждом случае исследовать приговор и оценивать, имело место посягательство на жизнь и свободу людей или не имело. Были мотивы действий, связанные с выражением протеста против войны, или не было. Это уже означает некоторое время просто на то, чтобы оценить, применима ли к конкретному человеку конструкция, заложенная в общем акте об амнистии.
Я спасибо, Сергей. Тогда. Олег, пожалуйста.
Да, то есть если мы говорим о вот этих вариантах, об этих процессах, которые параллельно будут, очевидно, развиваться, изменения законодательства, применения амнистии, будет еще несколько процессов. То есть будут решения судов, которые установят вот некоторые факты, юридически значимые, которые в дальнейшем будут использоваться для того, чтобы освободить людей, несправедливо лишенных свободы. Например, о признании тех или иных организаций экстремистскими или террористическими неправомерным, об установлении фактов существования неких экстремистских сообществ. Ну, например, сообщество сторонников Алексея Навального, да, дела по которому активно развиваются сейчас, будут очевидно и в довольно большом количестве случаев индивидуального пересмотра дела. Это, наверное, самая длительная процедура, потому что это предполагает, что суд должен разбираться, изучать приговор, изучать материалы дела и разбираться в том, имел ли место вообще сам факт преступления, были ли политические мотивы и так далее. Либо, как другой вариант, это комиссия, вот, о которой мы упомянули, уже Сергей упомянул, которая изучит эти материалы дела, и в дальнейшем этот человек может быть помилован, ну, либо в приоритетном порядке его дело будет пересмотрено. То есть, на самом деле, путей много. Некоторые из них действительно быстрые, буквально там, ну, я не знаю, в идеальной ситуации это может быть одни сутки. И до более длительных вариантов, и поэтому мы как раз считаем, что очень важно, чтобы была какая-то комиссия, некий орган, который будет координировать всю эту активность и ее ускорять.
У меня такой вопрос, сложная тема, на самом деле, то, что касается граждан Украины, да, совершенно разных там и военнопленные, и те, кто уже на момент СВО сидел на потом присоединенных территориях, сидел в тюрьмах, да, потом оказался на российской территории. Они все разные, у них все разные статьи, есть тяжелые, есть нетяжелые. А вот как с ними? Как у вас в концепции прописано про этих людей? Ведь с ними тоже их как-то их права как-то надо защищать и как-то восстанавливать. Вот что про них?
Ну, я признаю, что это, наверное, самое сложное. Я думаю, это самая сложная вообще часть нашей концепции. Во-первых, потому что там больше всего неизвестных. Мы не знаем, какова будет ситуация в момент, когда, как мы надеемся, эти все идеи будут востребованы. Может быть, все уже закончится, и большинство этих вопросов как-то разрешится к тому моменту. Может быть, наоборот, все только усложнится. И, кроме того, это, конечно, затрагивает очень много разных сфер. Тут и интересы Украины, и международное право, которое гуманитарное, международное гуманитарное право, которое тоже непосредственное значение здесь имеет. И, разумеется, политические, этические вопросы о том, каковы вообще права российского государства, какое бы оно ни было в отношении этих граждан. Но, так или иначе, в общих чертах есть самые очевидные ситуации. Это, ну, военнопленные, они в соответствии с международным гуманитарным правом по окончании конфликта должны быть репатриированы, возвращены, то есть, на родину. Гражданские лица, которые удерживаются просто без каких-либо оснований, их никаких оснований удерживать нет, они должны быть просто освобождены и также возвращены домой. А здесь каких-то как раз правовых проблем нет. Сложнее, конечно, с теми, кто, например, был осужден российскими судами. В этом случае мы считаем, что самым эффективным, самым быстрым способом была бы амнистия в отношении всех, кто осужден за ненасильственные преступления или за такие преступления, которые не имеют потерпевшей страны. А те, кто был осужден за насильственные преступления, они должны быть переданы Украине, которая дальше сама будет решать, как с ними поступать, кто действительно преступления совершил, кто их не совершал, или с точки зрения Украины эти преступления не имеют никакой общественной опасности. Те, кого преследуют только за сам факт участия в вооруженном конфликте, это преследование неправомерно. судебно, и оно должно быть прекращено. Эти люди, соответственно, тоже должны быть освобождены и иметь возможность реабилитации. И что касается тех, кто был осужден за или преследовался за обвинение в военных преступлениях, это, наверное, самый сложный вопрос, поскольку нельзя просто взять и закрыть на это глаза, да, освободить всех людей. Это нужно разбираться в каждом отдельном случае, а такое разбирательство может занять долгое время. Поэтому здесь мы исходим из того, что у новых российских властей будет политическая воля на ведение переговоров с Украиной, и, вероятно, какой-то порядок обмена будет согласован с тем, чтобы эти люди уже либо были освобождены, либо отбывали наказание в своей стране.
Спасибо, Олег. Олег Козловский. А у меня еще такой вопрос. Вот вы говорили, в основном, ну, вы объяснили, как будут приниматься решения, но остается вот этот момент, сложные дела существуют, да, которые требуют пересмотра. Есть такие дела в силу того, что наше правосудие российское, оно очень часто сложно понять, человек осужден по политическому делу или это связано с какой-то борьбой элит, да, что тоже, в принципе, можно рассматривать как политическое дело. Вот, например, известное дело топ-менеджера Интеррао Карины Цуркан, которая общество «Мемориал», признанное иностранным агентом, и ликвидировано в России, я вынуждена сказать. Так вот, Карина Цуркан была признана политзаключенной. Это женщина, которая осуждена за шпионаж. Вот, есть большое основание полагать, что никакого шпионажа там не было, и что это дело сфабриковано. Вот ее дело, например. Или очень часто бывают такие дела, тоже связанные с экономическими, да, статьями. Люди осуждаются за экономические статьи на большие сроки, да, а ясно, что тут тоже какой-то передел собственности или какая-то борьба. Вот как быть с такими делами? Кто их будет пересматривать, и будут ли они пересматриваться тоже в рамках вот этого освобождения?
Ну, вообще говоря, все-таки наш проект пытается касаться только политически мотивированного преследования. То есть понятно, что российская судебная система, российские правоохранительные органы, они за долгие годы вынесли исключительно много неправосудных решений и без всякого политического мотива. Очевидно, в случае изменения ситуации и появления воли к большему верховенству права, конечно, претендовать на пересмотр будут гораздо больше людей, чем те, кого охватывает наша концепция. И про все дела мы не пытались говорить. Это совершенно необъятная задача. И про реформу судебной системы вообще, и про реформу пенитенциарной системы вообще, и про реформу системы следствия. Мы эти вопросы не поднимали, потому что это гораздо более широкая задача, которая просто не по силам была бы нам. Но если есть мнение, что в каком-то деле есть политический мотив, а экономический спор, чисто экономический спор, наверное, скорее сюда не попадает. Но если вот у кого-то есть позиция, что экономические обвинения сфальсифицированы и политически мотивированы, вне сомнения, такой человек сможет обратиться в комиссию или кто-то в его интересах. И комиссия как раз ставит перед собой задачу изучения такого рода дел и высказывания своих рекомендаций по этому делу, либо рекомендаций в случае, в общем, достаточно очевидного незаконного характера и политического мотива преследования, она может инициировать процедуру помилования, либо может со своими рекомендациями направить дело в прокуратуру для того, чтобы та обратилась в суд, либо сама обратиться в суд, то есть тут как бы разные треки возможны, с тем, чтобы был осуществлен пересмотр этого дела. Но комиссия сама, естественно, этого сделать не может. Общество «Мемориал» никогда никого предзаключенными не принимало, это был правозащитный центр «Мемориал». И дело Цуркан тут ничем, в общем, не отличается, кроме того, что там политический мотив достаточно очевиден, когда ее обвиняли в шпионаже в пользу Молдавии, молдавской разведки, на основании невиденных никем доказательств. Это выглядит, в общем, как, с одной стороны, дело сфальсифицировано, с другой стороны, политически мотивированное. Но такое дело тоже, вне сомнения, должно будет быть изучено комиссией и с ее рекомендациями направлено туда или сюда. Вот я бы полагал, что такое дело как раз должно пойти по треку помилования. Но это решать той комиссии, которая будет действовать в тех обстоятельствах, которые сложатся на тот момент.
Да, простите, Сергей Давидович, вот вы говорите о помиловании. То есть вы допускаете, что мы будем жить в стране, где будет президент, да? И потому что правом помилования будет наделен президент, а это будет не парламентская республика.
По действующей конституции правом помилования обладает президент. Вне сомнения, в любой стране так или иначе есть субъект, который имеет право осуществлять помилование. Кто им будет... это еще не прекрасная Россия будущее, очевидно. Это еще какие бы мы ни строили предположения и пожелания не высказывали к тому, как должна быть устроена политическая система будущей России, реализация нашей концепции предполагается не тогда, когда установится парламентская республика, пройдут демократические выборы. Это все займет очень много времени. А в момент реализации нашей концепции должна быть запущена в момент, когда только появится политическая воля. Велика вероятность, что какие-то временные органы власти будут в этот момент. Исполняющие обязанности президента или коллективный, не знаю, какой-то президент. Это, по сути, не важно. Важно, что кто-то будет вправе действовать от лица государства и принимать те или иные решения. Главным мы видим возможность освобождения людей, которые не должны находиться за решеткой в силу того, что их нахождение там политически мотивировано и имеет явные признаки незаконности.
У меня такой, наверное, последний вопрос. Наше российское законодательство, оно, конечно, очень сильно изменилось, особенно с февраля 2022 года. Много там добавилось чего, что портит жизнь гражданам с антивоенными взглядами в том числе. А какие изменения авторы вот, концепции вы, ваши коллеги, предлагаете там, да, декриминализировать что-то, что-то вообще убрать, что-то дополнить, что-то как-то... Ну вот что предлагается в этом плане в качестве изменений в законодательстве действующее?
Ну, у нас довольно много изменений, которые мы предлагаем провести в Уголовном кодексе. Прежде всего, это отмена многих статей, которых либо в принципе не должно быть в законодательстве, потому что они противоречат международному праву и Российской Конституции, даже действующей, так и тех статей, которые дублируют уже имеющиеся и при этом активно используются в политических делах. Ну, то есть, например, упомянутые уже до этого не раз статьи о военной цензуре, статьи об иностранных агентах, о нежелательных организациях, так называемая Дадинская статья о неоднократном нарушении законодательства о публичных мероприятиях, всевозможные статьи, касающиеся другие, да, которые, может быть, сейчас реже используются, касающиеся фейков, которые там, создают угрозы и наносят ущерб общественный. Ряд статей, которые, с нашей точки зрения, не представляют достаточной опасности, чтобы быть криминализованными, например, демонстрация запрещенной символики, оскорбление религиозных чувств и тому подобные вещи. У нас достаточно длинный список, я не буду его весь перечислять, я думаю, что слушателям это будет скучно, а те, кому интересно, я их призываю изучить, ознакомиться. Мы не утверждаем, что этот список полный, наверняка будут разные мнения относительно того, что еще можно изменить. В Уголовном кодексе мы не претендуем на то, что мы знаем все ответы и что консенсус по этому вопросу вообще существует в российском обществе, но мы перечислили те статьи, которые, с нашей точки зрения, совершенно очевидно, не должны присутствовать в Уголовном кодексе, и отмена которых позволит уже освободить значительную часть людей, осужденных по политическим мотивам. Плюс к тому, некоторые такие изменения мы предлагаем, которые не касаются напрямую Уголовного кодекса, но касаются его косвенно. Например, отмену так называемого списка экстремистских материалов или изменения, касающиеся перечня экстремистов и террористов, которые на данный момент используются как такое внесудебное наказание. Вот эти и некоторые другие изменения мы считаем, что также необходимо внести в первую очередь. Это то, что достаточно быстро сделать, вот буквально одним законом, и то, что уже сразу позволит облегчить жизнь, освободить многих людей. Естественно, это только один из кирпичиков.
Я бы к этому добавил, если позволите, что помимо отмены там целых статей или частей статей, которые явным образом противоречит базовым принципам права, как совершенно справедливо сказал Олег, предлагается некоторые изменения описания составов, описания квалифицирующих признаков, которые носят явно произвольный характер, либо неадекватной общественной опасности, либо просто противоречат реалиям современного мира, как, не знаю, отягощающий признак в виде использования интернета по многим статьям, связанным с высказываниями. Или, например, сужение состава преступления госизмены до того, который был до изменений путинского времени в начале нулевых годов, то есть без всех этих непонятных содействий враждебной деятельности и так далее, а только передача секретных сведений в целях нанесения вреда внешней безопасности Российской Федерации и удаление социальной группы из 282 статьи как категории, по отношению в которой могут осуществляться унижения достоинства, поскольку это исключительно расплывчатая категория, и люди за это реально получают реальные сроки. Довольно большой набор изменений предлагается, но, как справедливо сказал Олег, речь идет именно о минимальном наборе, потому что, вне сомнения, претензий к Уголовному кодексу гораздо больше, и корпусу законодательства российского претензий тоже гораздо больше. Но вот это, как мы считаем, необходимо удалить в первую очередь для того, чтобы освободить тех людей, которые находятся за решеткой сейчас по политическим мотивам и незаконно.
А, Сергей, а вот у меня теперь последний вопрос. У Веры был свой, последний у меня свой. Скажите, пожалуйста, вот вы часто упоминали такой орган, да, временная комиссия. То есть это тот самый орган, который будет заниматься, собственно, освобождением политзаключенных. А кто туда войдет? То есть есть у вас идея, по какому принципу вы будете формировать эту временную комиссию?
Ну, с одной стороны, все-таки освобождение будет осуществляться либо решениями законодательного органа, каким бы он ни был, тогда он принимает решение об амнистии, о декриминализации, либо решениями того субъекта или органа, который будет полномочен принимать решение о помиловании, либо судами в ситуации, когда речь идет об индивидуальном пересмотре. Комиссия выступает своего рода координатором, мотором этого процесса. Она вырабатывает предложения законодательные, обладает правом законодательной инициативы, обладает правом обращения к президенту или тому, кто будет его заменять и сможет осуществлять решение о помиловании, и формировать ее, очевидно, вот должны органы власти, то есть какие бы они ни были на тот момент, парламент или парламент совместно с тем, кто будет президентом или чем-то похожим, мы не можем, естественно, сейчас предугадать, какой будет ее состав, мы скорее говорим о требованиях к этому составу, они довольно подробно изложены, то есть с одной стороны, это должны быть люди, которые обладают профессионализмом в значительной степени, с другой стороны, достаточно широкое представительство должно быть разных и политических, и профессиональных страт в этой комиссии. Высокие требования этического, антикоррупционного свойства предъявляются к ее членам. Но заранее сказать, что вот такой-то алгоритм, столько-то отсюда, практически невозможно.
Понятно. Спасибо вам большое за такую интересную концепцию, которую вы придумали, за то, что вы про нее рассказали. Сегодня в нашем подкасте с «Вещательная комната» мы говорили с Сергеем Давидисом и Олегом Козловским, одними из авторов концепции освобождения и реабилитации политических заключенных после смены режима в России. Вот такое длинное название. И мне показалось, что мы присутствуем, в общем, в таком достаточно фантастическом событии. Вот эта концепция была представлена. И я вспомнила, знаете, такой был знаменитый лозунг майских студенческих волнений, восстания в 68-м году в Париже. «Будьте реалистами, требуется невозможного». И вот Сергей Давидец вместе с Олегом Козловским действительно нам представили вот такую практически невозможную, но, я надеюсь, реалистическую концепцию о том, когда режим в России сменится, будут освобождены все политические заключенные, то есть те люди, которые осуждены по политически мотивированным обвинениям. Вот, спасибо большое, будем очень на это надеяться. И вы слушайте, пожалуйста, продолжайте слушать наш подкаст «Совещательная комната» на Ютубе, на Apple Podcast. И пишите нам, пожалуйста, комментарии, ставьте лайки. И таким образом наш подкаст будет приобретаться, и у него будет все больше и больше слушателей и зрителей. И мы будем приглашать таких замечательных людей и узнавать о совершенно необыкновенных инициативах, которые происходят сейчас в нашей жизни. Всем привет!